Ну что, пару слов. Сегодня, прошу прощения, я на голодовке. Сил не так много, не потому что там нет сил вообще, наоборот, сил гораздо больше физических. Но есть очень много звонков, задач, текстов, работы, и поэтому очень сложно переключиться на с внутреннего на внешнее. Но, тем не менее, как бы мы помним, что когда мы говорим, помним о Господе, это не внешнее, это параллельно внешнее и внутреннее. Поэтому, когда люди спрашивают, а как можно совместить внешнее, внутреннее, материальное, духовное, то нужно помнить всегда, что единственное, что может привести человека к успеху, это бхакти-йога. Когда человек, об этом сказано в Калки-Пуране, где Браман Ананта рассказывает свою историю. Он рассказывает историю о том, как случайно попал, родился как бы без гениталий, но по благословению своего отца получил как бы детородные органы и благословение быть успешным. Но так получилось, что как бы закончив с одной семьей, океан унес его на другой берег, и он вынужден был жениться другой раз. В общем, короче, ну, как это обычная ситуация, да, там, так сказать, оставил одну семью, начал жить другой семьей, но в конечном итоге полностью был поглощен материалистической жизнью, и в итоге в какой-то момент своей жизни он пытался стать аскетом, но мысли о родственниках, о бизнесе, о доме, они не давали ему спокойно медитировать, пока он не получил даршан божества, пока ему не было объяснено, что человек, который обладает определенными качествами, да, качество – это то, что мы не можем от себя отнять, да, в процессе прошлой жизни. Да, кто-то склонен к уединенному образу жизни, кому-то нужна компания, как бы в социуме. Поэтому и было сказано, что не думай, что каждый человек, который ушел в лес, может стать аскетом. И с другой стороны, не думай, что каждый аскет, который даже воздерживается от чувственной деятельности, может преодолеть майю. Мама майя, дурак моя. Майя, иллюзия, она показывает свою высшую природу только тогда, когда живое существо предается Господу Хари, начинает заниматься преданным служением. И мы помним такую прекрасную историю, что майя, которая является супругой Господа Шивы и контролирует всех живых существ, она великим образом явилась Харидасу Такару, сначала пыталась искусить его, потому что сексуальное наслаждение, сотворенное в женщине, ну, для женщины, для мужчины, естественно, это самая такая как бы уловка майя, потому что там, где наслаждение, там и желание как бы припарковаться, отдохнуть и так далее. И кто-то скажет, что в этом нет ничего плохого, но естественным образом это природа людей, да, мы так все произошли на свет. Но как бы сказано, что мама майя, дурак майя, что именно та самая майя в форме, так сказать, наслаждение, оно захватывает постепенно ум человека. И мы знаем множество историй священных писаний, да, это не только история Аджамила там, или вот Брахмана Ананту. Нет, но суть этой истории состояла в том, что Брахмана Ананту было показано, что майя является служанкой Кришны. И только когда преданный полностью предается Господу, тогда майя, она не трогает его настолько, насколько преданный предался. Да, ну, не следует думать, что мы с вами обладаем такой как бы постоянной позицией. Да. Был такой великий последователь Гаудия Мадха, друг Шридхара Махараджа, Ананта Васудев, который после Сарасвати Такура думал, что он будет главой Гаудия Мадха. Но, к сожалению, он не смог это сделать, и он пал жертвой, ну, каких-то там вожделений, женился. В общем, короче, потом плавно растворился на фоне Гаудия Мадха. Там, возможно, когда-то в Бенгалии он там имел каких-то последователей. Мы видим, что он там не стал преданным или великим преданным. Мы просто говорим о том, что его история была такова, что он не смог оставаться в положении ачарьи миссии. И постепенно, ну, те последователи, которые были им очарованы, они как бы сошли на нет, как любое поколение уходит. А мы также знаем, что он пытался в свое время искусить Шилу Шридхара Махараджа, говоря ему, Ну, всякие такие нелицеприятные вещи. Вот ты знаешь, наш Гурудев, он заказал пандитам книги дописать. Но Шри Рама Махарадж сказал, что это нормальный процесс, что Риша – это тот, кто корректирует священное писание. И даже Бхактисиддханта, даже Сарвабхаума Бхаттачарья, когда встретился с Чайтанья Махапрабху, хотел изменить шлоку Муктипаде на Бхактипаде, потому что Сарвабхаума и многие другие были обращены Махапрабху из сообщества Майявади. И в Ведах сказано, что Шанкара и его последователи, хотя они как бы принесли, восстановили традицию ведической культуры, но были вынуждены следовать буддийским догмам. Да? Почему? Потому что в то время буддизм занимал, так сказать, главенствующую ситуацию. И буддизм, хотя он как бы, по сути дела, является частью ведической культуры, потому что Будда – это и есть Господь Вишну. Но само послание буддизма таково, что он отрицает существование Бога, но признает существование дхармы, долга. Ну, как бы такая хитрая штука, да. Но важный момент такой состоит в том, что буддисты, они отрицают преданное служение. Хотя они занимаются арати, поклонением, медитацией, на формы, но их главная идея состоит в том, что как только ты достигнешь совершенства, далее уже как бы тебе нет необходимости следовать той или иной парадигме. Вот. И это, ну, как бы такая, ну, скажем так, достаточно коварная штука. Но Шанкара, он дал буддизму такой шанс, да, имперсонализма. Поэтому мы видим, что у многих буддийских учений, таких как в особенности тибетский буддизм, у них склонность такой к тантре, к тантрической практике. Эта склонность к тантрической практике такова, что они практикуют эту тантрическую практику в определенной степени, и потом, значит, ну, постепенно, скажем так, из буддистов, которые признают только пустоту, становятся майявади. И такова их такая, ну, скажем, природа. Так, ребята, мне сейчас надо на секундочку отойти. Буквально я забыл выключить кастрюлю. Сейчас пока подождите. Не знаю, вас вот так поставлю. Ну вот, сейчас я буквально подойду через секунду. Так. Вот. Почему я рассказываю вам эти все истории про буддистов и персоналистов? Ну, во-первых, помню, потому что Махапрабху, он, естественно, придя в Кали-югу, прекрасно понимал, какое общество он хочет изменить. Да, и до прихода Махапрабху Мадва, Вишну с вами, Рамануджа, Нимбарака уже утвердили идеи чистого бхакти. Но эти идеи чистого бхакти были крайне сложны для понимания не для простых людей, как раз с простыми людьми, такими как мы с вами, проблем нет никаких, а крайне были сложны для тех людей, которые под, скажем так, предлогом со все хорошее против всего плохого захватили дхарму, захватили религию. Да? Это именно имперсоналисты, буддисты, они заморочили головы царям, людям, они создали вот эти ордена саньяси, монахов. И это очень сильно пропитывает всю Юго-Восточную Азию до Японии, Китая. Поэтому Шанкара, он призывал изгнать буддистов из Индии. Нужно понимать, что изгнание буддистов из Индии было достаточно такой кровопролитной историей. Это не было совсем, как вам кажется, просто и не закончилось каким-то просто реверансом, да? Проходили буддийские войны в соответствии с Вависши Пураной, и сказано, что буддисты использовали огромную магию против индийских царей. И также в Калки Пуране описано, что в будущем Калки будут сражаться с армией буддистов. То есть, как ни странно, буддизм, как такая атеистическая концепция, он существует в рамках такой Кали-юги. Это именно такая Кали-южная религия. И хотя, как бы, Будда это и Вишну, как бы, да, то есть, по сути дела, да, но это некая мировоззренческая доктрина, которая предназначена для того, чтобы удовлетворить такие низкие потребности алчных людей, которые не особо хотят склоняться перед Верховным Господом и принять путь любви. Поэтому буддизм, собственно, это не о любви, такое достаточно эгоистическое учение о самосовершенствовании, ну и поэтому оно подходит очень многим западным людям, и в том числе такие сатанисты, как Алистер Кроули, были яркими последователями буддизма, и современные глобалисты очень любят Далай-ламу приглашать везде, его анонсировать, потому что это для них такой как бы образ человека, который может говорить ни о чем. Ну, естественно, сами буддисты также очень активно практикуют различные черные магии, тантру, и в тибетском буддизме у них есть своя алхимия, своя магия, то есть, по сути дела, йога своя, но нету бхакти. Хотя некоторые буддисты, которые искренне поклоняются Господу Будде, в особенности те, кто идут путем там алмазного Будды, Будды, Амитабы, то есть в буддизме тоже есть определенные, скажем так, направления, которые, в принципе, предполагают бхакти, рассказывают даже о бхакти. Но как общая такая доктрина, буддизм, он противостоит по своей природе, в особенности вайшнавской философии, и в целом он, ну, как бы не особо признает учение о обществе, о божественном обществе, то мы понимаем, конечно, что божественное общество не может быть без дхармы. Дхарма – это идея того, что все общество развивается постепенно, занимаясь преданным служением. Поэтому Махапрабху, когда он пришел в этот мир, он обратил таких имперсоналистов, шанкаритов, как Сарабхава Бхаттачарья и других, вайшнавы, в таких местах, как Пури. А бхакти – это чувство, это переживание. Да? Поэтому, по сути дела, хотя бхакти имеет свою определенную философию, но значение философии бхакти, оно имеет только, ну, скажем так, определенное промежуточное состояние, тогда как идея, ну, скажем так, имперсонализма, она вся построена на философии, в конечном итоге, так сказать, на растворении себя вот, в аспекте Господа. Вот. С точки зрения Тамасика Пуран, да, и Тамасика Пуран, они приводят к тому, что человек – это и есть парабрахма, человек – это и есть божественное существо, но в данном смысле они не раскрывают саму суть предназначения человека – это его личностные отношения с Богом. Он спросил ее, почему приехали сюда. Она сказала, я услышала, что с Богом можно жить в одной семье, я приехала сюда. И это поразило Шри Гуру Махараджа наповал, потому что это был удивительный ответ, который он был очень счастлив услышать. Да? Как любая женщина, она оценила перспективу божественной семьи, жить в одной семье с Богом. И это, безусловно, как бы очень зашло, легло на сердце. Достойные ответы, там, и каждый бы из них имел бы какое-то продолжение. Но Гуру Махарадж был поглощен именно ее словами о том, что родители, у него есть друзья, близкие, и что он действует с этими друзьями, близкими, он с ними там вместе проходит какие-то трудности, да, там, порой там эти трудности казалось, это уничтожение человечества, да, из-за какой-то ложной гордыни, он готов уничтожить весь мир, и пастухи думают, ну как могли вообще поверить этому маленькому Кришне? Но когда Кришна, пища, это самое главное, да, Анна-майя, у нас есть тело, которое состоит из пищи, да, то есть мы имеем разные оболочки. Ананда-майя – это оболочка блаженства, а Анна-майя – это оболочка наших чувств, эмоций, которые удовлетворяются пищей. А просто, я не помню. Ну, в общем-то, помимо милости, я забыл еще на название просады, надо посмотреть в санскрите, ну, так или не важно. Телесная пища, нам нужна пища для души. И пища для души – это то, что мы предлагаем Господу. И это также наше духовное общение, это также слушание харикатхи, это также воспевание святого имени, это также служение Господу, склоняясь перед божеством, получая его даршин, да, от слова дришти, видеть. Да, мы приходим, чтобы Господь нас увидел. И с верой воспевая святое имя, шаг за шагом мы обретаем некую трансцендентную природу раджа, неверие и невежество, такие как мы. Для них это такой накопительный эффект. Знаете, как есть вот какие-то люди, которым нужно долго... Иммунитет этого человека, он попал под влияние болезни, но как бы он попадает с сильным внутренним иммунитетом. Но вот этот человек, как же нужно помнить о том, что у нас с вами тоже есть иммунитет, и наш иммунитет с вами, он такой, знаете, как простудишься. Но это йоги в Тибете их называют римпокуры, там, то римпочи – это монахи, которые ходили в хлопковой одежде, даже зимой. Почему? Потому что с помощью тумо, внутреннего огня, огни йоги, они могли бы... И поэтому вот эти римпочи, тибетские ламы, они, по сути дела, тантрики, йоги, они там будут спасались вот с холодом, и через холод, через дыхание они шли на поднятие огня. Вот. А нам там стал заниматься тапасами и аскезами, Господь ему сказал, что не думай, что если ты вдруг... Это всегда будет у тебя в уме. Наоборот, чем больше ты будешь находиться как бы далеко от дома, служить преданным Господа, она будет успешна. И это такое, ну, крутое наставление, на самом деле. Почему? Потому что мы все хотим, ну, как обладаем той накопительной силой духа, силой веры, силой аскезы духовной. Почему? Потому что нам захочется удовлетворить те чувства, знаете, короче, там долго поститься. Вот я, чтобы вы понимали, да, я могу, но если я буду сидеть только вот на чистой воде, ну, может быть, я пару дней посижу чисто на воде, а сок это однозначно сразу же там витамины и минералы и все остальное. То, что остается от этих жмыхов, я складываю свеклу и, ну, как бы даже вызвать тошноту. Вот. Но так или иначе, комбинируя вот то, что ты сок выжил, бульон, и чувствуешь себя, как папа Карло, вообще ну, готов двигаться. Поэтому если не просто вот почистить печень там или еще что-то, нет, мыслей дурных, да, которые похотливых таких, да, надо от этого избавляться. Как бы сердце, сознание, мы там что-то на кого-то дуемся, на свое сознание. И вот наполняем свое сознание новостями, начинает, ну, неважно, они просто там людям получат мозги, как стиральные машины. В то время очень многие каналы концептологические, лучше послушать что-то важное, там, туры, которые мы слушаем, читаем, и чтобы каждый день у нас была возможность воспевать святое имя. Это, конечно, желательно. Такое очень плохое время, оно как бы, ну, это время кету, раху, такого, да, и оно тебя очень сильно прессует, у тебя в это время активный такой ум, и, ну, в принципе, я работал в это время, выяснилось, что я только занимался каким-то там полной какой-то крайней мутой, тогда сатвагуна, тогда вот эти вот такой быстро-быстро какие-то решаешь материальные вопросы, да, стараюсь пить водичку там, с лимоном какой-то теплый, потом как бы нормально, так сказать, есть что-то такое, что можно понимали, слово вакцина от слова, итальянского слова ваки, как я забыл, на коже раз, ну, выпадают. И потом догадались, что те, кто работает с коровами, находятся рядом. И удивительная вещь, что у коровы есть в особенности. И вот это вот топленое масло коровы, вообще все, что от коровы исходит, обладает прекрасного служения. Они будут убивать коров. Ну, понятно, с одной стороны, это хорошо, потому что коров едят. Есть еще огромное количество дураков, не понимает принципа. Если понятно, какому-то человеку всего может быть только человек, который сейчас, ну, который не понимает печеное, да, например, или там, который там вводит все яды из организма, такие продукты Пик Фарма, сказки, рассказки. Понятно, что, ну, там, а что же говорить про там, свежий творог? Это сокровище. Но, опять же, какое молоко? От каких идет, как просада для Господа? Ребята, это вообще бомба, это мечта. И, ну, извините, у нас поступитель, это такое отдельное место. Хотя буддизма и персонализма от духовной практики, все, кто имеет возможность сделать у себя запас топленого масла, то, на чем можно выжить. В Писании сказано, что земля, зерно топленое долго и дает жизнь. Вот, поэтому в рамках вот такого как бы... Такого, почему? Потому что коровы – это именно те животные, которые дают возможность человеку получить все и до сих пор впрок. И я могу сказать честно, вот, с моим диабетом, Вот, у меня, вот, когда я приезжаю в Индию, меня всегда выручают в Индии, что почти везде есть, ну, в Индии везде горячее топленое молоко. То есть, планировал с овощами, а вечером, когда сел на топленое молоко. Ребят, я так жил целый месяц и вообще чувствовал себя в восторге. Вымывал непереваренное зерно, оно, ну, крупное зерно, оно переваривается, пропускал через корову, и из этого делал лепешку. Как говорится, я не пытаюсь вам, так сказать, предложить какие-то странные формы, то, что коровы пукают, что молоко вредное, плохое. Ну, вот, поэтому, пожалуйста, не разводитесь на эти глупости. Вот, а наоборот, если у вас есть возможность, например, там, опять пураника ги, когда мы берем прополис, смешиваем его с ги, закапываем там на несколько месяцев или недель под землю, в глиняном горшке, хорошенько воском заплавив, это топленое масло, оно обретает энергию земли, а энергия земли очень важна для нижней чакры, для кишечника. И когда вот этот вот, потому что прополис, он убивает всех микробов, а ги, оно впитывается, масло, оно впитывается в стенки кишечника. И это вот очень мощное лекарство от лечения любых там язв, паразитарных, значит, всяких разных ран внутренних кишечника, потому что кишечник, это же такое, как бы, как джунгли, любая рана, а еще язвы, вот эти микробы, а язвы – это микробы, по сути дела, которые сжирают кишечник. Вот, поэтому будьте очень осторожны, и для того, чтобы избавиться от этого, есть несколько вещей. Первое – это, конечно, опять же, молочные продукты, чтобы поддерживать баланс нашего кишечника здоровый на уровне, ты пьешь соленую воду, делаешь асаны, и тебя так прямо всего вымывает через задницу. Вот это такая классическая индийская чистка. Я вот еще пока к ней не пришел, но вот займусь в самое ближайшее время шанкой пракшаланы, сделаю пару пракшалан, пару раз полностью кишечник промою, но потом после этого надо заселять кишечник вот такими хорошими бактериями. Ребята, я просто немножко исходить, скажем так, некая псевдоинформация из псевдонаучных кругов, и опять же, я не отрицаю больных коров, я не отрицаю, что этих там коров кормят рыбой, колят антибиотиками, я вообще полностью вот это, полностью против вот этого машинного земледелия, которое уничтожает как землю, так и животных. Но я полностью за то, чтобы как бы человек, имея вот в нашем сознании личные возможности, он как бы... У меня есть друзья, некоторые наши преданные, они веганы, они едят веганский сыр, вообще веганские продукты. А это настолько... Это такое дерьмо вообще. И главное, что в этом нет никакого смысла. Тем, кто не веган, если у меня нет хороших молочных продуктов, я их просто не ем. Вот. Но я понимаю, какая большая проблема в том, что ты, например, там используешь масло ги для жарки, там, для готовки, да, там, даже просто банально, извините, я просто на голодовке, поэтому про жрачку говорю. Знаете, в концлагере очень многие заключенные любили сидеть и обсуждать, там, а что ты ел? Вот, знаете, такое, это болезнь, на самом деле, голодальщиков заключенных. В этом случае я просто скажу коротко, тем более топленого масла ги, без какого-то хорошего панира. Я не говорю о том, что там переедать, или есть очень много, но я говорю о том, что это... Ну, безусловно, без просада. Нужно понимать, Анна Дана, оболочка человеческого тела, она требует удовлетворения. И не только физического удовлетворения, а удовлетворения духовного. Понимаете, да? То есть, почему там важно, чтобы жена, она накормила там мужа, да? Почему? Потому что в пище есть, ну, как бы, отношение, раса. Пища, понимаете, почему там не любят ходить в рестораны, почему они любят там, ну, понимаете, да? Потому что пища – это такая сакральная штука. И если это, ну, просто отвести на уровень, там, что-то пришел, стал жрать какое-то животное, ну, чисто интуитивно, тогда весь кайф, как бы, сама идея, как бы, человека, поэтому пища, она сакральная. И не зря, как бы, нужно помнить, что все близкие спутники Махапрабху, Джагананда Пандит, там, Гопал Бхатта Госвами, Гопал Гуру Госвами, ну, то есть все вайшнавы, по сути дела, они были поварами, даже там Саввабхаума Бхаттачарья. То есть вообще, я сам, когда прошел обучение повара, я понимаю, насколько это важно. Да? И вот эта идея того, что вайшнав – это повар. И вот мы видим, да, что там кто-то готовил для Махапрабху, и у них были свои рецепты, и они готовили для божеств, для разных. И Мадавендра Пури хотел получить рецепт божества сладкого там, раздачи просада. Ну, раздача пищи как таковая, но тогда она только относится к анумай, к телу. А вот если мы раздаем просад, то мы раздаем божественную пищу. Поэтому всегда на всех фестивалях в Киеве, хотя она к нам приходила, 20 тысяч человек. И вроде бы как монетизировать фестиваль можно было только в основном через продажи жрачки. Но вот продажа, раздача просада – это очень-очень важная часть. Поэтому я всегда говорю об этом на наших фестивалях, праздниках, что, ребята, давайте, да, мы поставим кафе, мы можем продавать еду, но давайте просто не... Понятно, что с деньгами сейчас сложно, но давайте как бы найдем деньги на раздачу просада, потому что это самое высшее, и это как вот высшее знание духовное, невозможно его продать. Понимаете, да, в целом, как бы мы не должны думать, что там знания можно продать или купить, потому что сейчас идет там сплошные там всякие курсы, там оплати какие-то курсы, оплати курсы, там в Исконе продают курсы. Ну вот, я говорю, ребят, смотрите, я за курсы, но я за систему исключительно пожертвований. Ну, то есть, какие там, пожалуйста, там, курс по йоге, я не против, если вы продаете и так далее. Но вот бхакти-йога, я принципиально стою на том, что человек может пройти какой-то курс, сделать пожертвование в соответствии. Я знаю, что если человек пройдет курс, он с удовольствием сделает пожертвование, потому что он увидит ценность этого. Но идея того, что мы пытаемся что-то продавать, макетировать именно за бабки, это нет. Мы должны тут очень плотно подумать. И понятно, с одной стороны, вот мы не осуждаем там исконовских преданных, которые берут какие-то пожертвования за их как бы. Люди, конечно, да, они должны делать пожертвования, но есть разные, скажем так, методы и так далее. Поэтому мы говорили с Анной Лилой, очень замечательной преданной, которая делала наш питерский фестиваль. И Анна Лила сказала, что мы, когда делаем наши фестивали, мы делаем людям возможность сделать пожертвования. И это очень классно. Да, это действительно участие людей, потому что вот ты приходишь на праздник, событие классное, офигенское, да, почему не поучаствуешь? Вот, тебе жалко там 100 рублей? Нет, конечно. Вот, но это там 100 рублей, здесь 100 рублей, все эти фестивали, это же огромные траты и деньги. Вот, и на протяжении многих-многих лет мы делали эти фестивали, тратили деньги. Вообще, когда я вспоминаю, как я... А деньги тогда, значит, 30 тысяч человек, которые слышали киртан, видели вайшнавов, сознание Кришны, мы просто не смогли их догнать там, какой-то рекламой, какими-то курсами. Но мы сделали... Ну, тогда просто, понимаете, это не было такой, как вот сейчас онлайн-тема. Да? Тогда просто была тема, нужно было где-то людей собрать, как-то им рассказать о сознании Кришны и так далее. Как они, как, вот, мы тогда не разбирались ни в маркетинге, ни в рекламе толком. Вот все преданные украинские, они говорят, мы так, вспоминаем эти фестивали, когда мы все собирались там, из Израиля, из Америки приезжали, со всего мира, вот на этот фестиваль в Киев, и мы делали какую-то магию невероятное. Мы делали какое-то событие, вот, которое вот такое было на уровне магии. Ну, мы делали это и в Раше много лет, но просто, я думаю, что мы будем продолжать это делать однозначно, просто сейчас мы постепенно, время меняется, и мы должны выстроить коммуникации с аудиторией. Сейчас просто я смотрю, там очень многие блогеры, они на каких-то там совершенно простых курсах, например, зарабатывают какие-то огромные бешеные деньги, но меня в данном случае не волнуют эти деньги. Меня волнует то, что люди ищут духовные знания, но они как бы не готовы зайти на самый высокий уровень. Но вот эти вот все курсы, они прогревают, в принципе, аудиторию, они позволяют людям выйти на какой-то новый уровень. Но вот мы должны сделать такую школу духовную. Искон начал это делать, а я начал делать быстрее, чем Искон. Я еще во время ковида стал говорить, но, к сожалению, я не смог это довести до конца. И, у меня есть видение чего-то раньше по времени, но есть такое понятие, как execution, исполнение идеи. А чтобы исполнить идею, надо, чтобы ей, ей прикрутить нужно менеджмент, ресурсы, менеджмент и так далее. Вот, поэтому сейчас мы обсуждаем все эти замечательные темы. Вот, и я думаю, что мы ничего не потеряли. Есть такое выражение «выходи вторым, приходи первым». Я обсуждал с Притху, с Сахадевом. Я сказал, мне очень нравится то, что делает Искон, но мы сделаем еще лучше. Я знаю, как это сделать лучше. Это будет не просто сделать лучше, чем Искон, но такая амбиция у меня есть. Я знаю, почему это мы можем сделать лучше. Об этом мы можем поговорить в следующий раз. Сейчас уже почти 12 часов ночи. Вот, а я дал себе слово постараться раньше ложиться, вот, не в 3, не в 4 часа ночи. Вот, большое спасибо, сегодня очень спонтанная лекция, мало подготовленная, но мы помним о том, что, как сам или того, да, что Брахмананта, который в Калки-Пуране описывает, что медитация не является источником бхакти, да, что аскезы и прочая деятельность, они подходят тем, кто обладает некой квалификацией. А подлинные, вы помните, да, что демоны тоже занимаются аскезами. Но Кришна говорит, я джахасия потнаси, я тогда воспевание святого имени Кришны. Да, раздача Махапрасада, раздача киртана, Махапрасада, простые вещи, да, но это огромная милость. И вот я счастлив, что у нас в храмах на протяжении многих лет, вы каждый день, там у нас есть джаганат, где мы продаем, а мы тоже считается прасад, ну, как бы на джаганат особая милость, джаганат прасад может продаваться, это сам Господь джаганат определил. Но надо сказать, что и лицензию на это выдал сам Господь джаганат, я был перед тем, как в джаганат-хапуре, я же долго думал, как назвать место, да, джаганат-экспресс, и до этого меня звали джаганат-валабха. То есть поэтому у меня какая-то некая связь с джаганатом существует, надеюсь. Но в целом смысл такой. Прасад, святое имя, духовное общение, служение. И потихоньку, шаг за шагом, мы сможем избавиться от наших тараканов, от наших каких-то вот проблем жизненных, потому что нам иногда кажется, что нам вот это нужно, вот этого не хватает, того не хватает. На самом деле нам не хватает веры и поглощенности божественной, потому что когда человек поглощается божественное, мир вокруг него теряется, потому что он находится вот в этой эгрегоре духовного звука, духовного сознания, духовной силы. Это очень мощный эгрегор. Об этом поговорим чуть позже. Мои поклоны всем. Харе Кришна. Очень рад вас видеть всех. Вижу Рагунандана. Слава Богу, он уехал из Харькова. Вот, он сейчас где-то в районе Говиндленда. Я вижу Индиру из Ирландии, я так понимаю. Сейчас да, половина наших преданных разбросала по всему миру. Вот, вижу Яду Прабу, Ратина. Ратин, позвонил бы ты мне тоже. Давно с тобой не говорили. Вот, может, на 5 минут меня набрать после лекции. Вот, вижу Раму, вижу Адити Нандан, тоже Нити Лила. Вот, Арджуна, Лила Сундари, Едмани, Амал Кришна Прабу, Кальяни из Нью-Йорка, большие мои поклоны. Ишоли Нандан, ну вот, Тирска Махарадж. Вот. Ну, многие-многие другие друзья, я извиняюсь, не всегда всех перечисляю. Вот. Но я вас вижу, я Я очень счастлив, что вы есть, вижу Танжали, наша московская, киевская, Арун, Крия, Ганга, Судам, вот, Расананда, Абхирандас, Марина, Индира, Чинтамни, дорогая, вот, Валентин, наверное, из Аргентины, да, Валентина из Аргентины. Вот, ребят, смотрите, что я могу сказать, сейчас время фестиваля, доставляйте побольше фоток, видосов, вот, старайтесь вот сейчас на фестивале проявить себя, максимально нужна ваша полная, так сказать, участие, потому что фестиваль это всегда такой как бы драйв, это всегда столько служения, столько нужно сделать, и поэтому старайтесь там, у кого-то нет, если возможности, лично старайтесь как-то там пожертвовать, поддержать, ну вот как-то что-то сделать, взять на себя какую-то ответственность, и ну, надо двигаться, двигаться, вот. И постепенно все пойдет, друзья, постепенно, вот, шаг за шагом. Вот, ну и до встречи всем, завтра увидимся. Вот, извиняюсь, если я, может быть, какие-то там супер лекции не даю, иногда просто вот, ну, даже не знаешь, о чем говорить, в течение дня столько всего в голову заходит, вот, поэтому я извиняюсь, что я не даю какие-то супер лекции, вот, сейчас, скорее всего, у меня такой, как бы, период какого-то внутреннего, скажем так, аудита проходит, да, я внутренне смотрю, что я могу сделать, какое я могу сделать служение, на чем сконцентрироваться, потому что распыленность – это очень-очень плохо, а моя природа такая, мне хочется все время охватить весь мир, но как бы надо понять, вот, что главное, что второстепенно. Я понимаю, что сейчас главная тема – это такое онлайн-духовное образование. Это номер один. Ну и сохранить то, что у нас есть, тех людей, которые собрались, чтобы они поддерживали друг друга, это очень важно. Вот, потому что как бы как-никак у нас вся наша миссия делится на самом деле на такой группе старых преданных, которые пришли и врубились вот так вот очень по-плотному, каждый в какой-то своей теме. Вот, поэтому, друзья, вот, находите свое место в этой духовной иерархии. Иерархия не с точки зрения материального, а с точки зрения мира служения, да, потому что каждый кому-то служит, каждый кому-то помогает, каждый в чем-то участвует. Есть очень много вакансий с контентом, с вот обязательно сейчас вот Тулоси взялась за, там, наша украинская Тулоси за помощь с каналом «Эволюция сознания». Сейчас будем записывать видосы, в общем-то, будем работать на эту тему и делать нормальный, качественный контент. Это очень важно. Вот, поэтому давайте, друзья, я как бы вас всех обнимаю, мои поклоны, поклоны Тирти Махараджу, поклоны нашим всем замечательным старшим и, так сказать, всем преданным. И давайте как бы, кстати, увидимся завтра, будем говорить дальше о сознании Кришны. Надеюсь, что после моей пламенной речи вы спокойно там прочитаете свои круги, мантры, уснете с мыслями о Господе, проснетесь с мыслями о Господе. Пораньше послушайте какое-то там писание, там Харинама Чинтамани, еще что-то. Постарайтесь просто утром слушать, больше там читать аудиокниг. Я почему люблю слушать, потому что там, пока ты там делаешь какую-то йогу, пока ты там какой-то завариваешь чай, ну вот, ты постоянно слушаешь, то есть это постоянно-постоянно вот слушаешь, там, повторю мантру, думаешь о том, что ты послушал, да, то есть ты такой пропускаешь это через себя, потом еще раз, ну вот, и там делаешь какие-то заметки, что-то записываешь. Вот. И научитесь планировать всю свою неделю, день, неделю, вот, слушать и планировать. Это тогда очень все быстро пойдет. Помните о том, что очень важна это накопительный эффект. Например, прочитать 100 кругов мантры и прочитать каждый день 4 круга мантры – это совершенно две разные вещи. Даже 4 круга мантры ежедневно, утренне, осознанно будут давать вам гораздо больше, чем просто вот не читать мантру, а потом вот прочитать несколько кругов. И там каждый день читать какое-то количество книг, там, слушать лекции. Это как, помните, так, как гончарный круг, который запустил, он вращается, у тебя свободные руки. Вот, поэтому как гончар, разгоняй гончарный круг, а потом как бы освобождай руки для другого служения. Вот, и старайся, чтобы вот эти вот мысли, какие-то похотливые, какие-то вот такие мирские мысли, они очень быстро в чердак начинают, знаете, как вот, чердак – это такой скворечник, голова как скворечник. Если там не живет Кришна, то в этом скворечнике обязательно поселится кто-то другой. Вот. Поэтому берегите скворечники, дорогие друзья. Не запускайте туда никого, кроме атмы и параматмы. То есть в душе всегда двум птицам. Одна птица – это Господь, а другая – это душа. Им всегда удобно вдвоем. А когда запускаешь туда кучу всяких там тараканов, там начинается непонятно что. Обнимаю, друзья, всего хорошего, мои поклоны, всех люблю, рад всех очень видеть и надеюсь, у вас все будет прекрасно. Двигаемся дальше. Хари Кришна.